Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в исполнении Николая Семеновича Голованова слушаем Рахманинова. Прозвучат первое и последнее симфонические сочинения композитора. Вначале будем слушать последние симфонические танцы. Симфонические танцы создавались Рахманиновым в очень трудное время на новом жизненном переломе. За несколько лет, прошедших в эмиграции, у него сложился определенный годовой ритм с гастролями по миру с непременным летним отдыхом. Начиная с 1931 года, семья проводила лето на вилле Синар в Швейцарии на берегу Фейервальдштеттского озера. Здесь Рахманинов не только отдыхал от напряженного гастрольного сезона, но и работал над новыми сочинениями. Однако в 1939 году вторжением фашистских войск в Польшу началась Вторая мировая война. Франция, связанная с Польшей договором, объявила о вступлении в нее. За 10 дней до начала войны супруги Рахманиновой успели уехать из Европы. Во Франции осталась дочь Татьяна, всякая связь с которой довольно быстро прервалась. Впервые за много лет следующий концертный сезон Рахманинова стал чисто американским. Выехать в Европу было невозможно, и его концерты проходили в городах США и Канады. Лето 1940 года композитор провел недалеко от Нью-Йорка в Хантингтоне, местечке, расположенном на острове Лонг-Айленд на берегу Морского залива. Здесь, одолеваемый мыслями о дочери, оставшейся в оккупированном немцами Париже, о судьбе Европы, о будущем, он с огромным напряжением в небывало короткий срок создал свое последнее симфоническое сочинение, которое первоначально назвал «Фантастическими танцами», а позднее в письме 28 августа 1940 года «Симфоническими танцами». «Не могу забыть, что это была за работа», — вспоминала жена композитора. «Мы жили тогда на берегу моря, на даче недалеко от Нью-Йорка». 8 часов утра Сергей Васильевич пил кофе, 8:30 садился со сочинением. С 10 часов он играл 2 часа на фортепиано, готовясь к предстоящему концертному сезону. С 12 часов до часа опять работал над танцами. Час дня завтракал и ложился отдыхать, а затем с 3 часов дня с перерывом на обед работал над сочинением до 10 часов вечера. Он непременно хотел кончить танцы к началу концертного сезона. Намерение свое Сергей Васильевич выполнил. Все это время я мучилась, наблюдая за ним. Вечерами глаза его отказывались служить из-за этой работы, когда он своим мелким почерком писал партитуру. Да и после было много работы во время его поездок по концертам. На каждой большой станции, где мы останавливались, его ждали корректурные оттиски симфонических танцев. И Сергей Васильевич немедленно садился за корректуру этих зеленых листов с белыми нотами. Как это утомляло его глаза! Корректировал он до и после очередного концерта. Конец цитаты. В этом последнем оркестровом произведении великого композитора явно заложены элементы автобиографичности. Первоначально он собирался дать частям его программные названия «Первый день», «Вторая сумерки», «Третья полночь», очевидно, имея в виду не время суток, а стадии человеческой жизни, причем не с начала ее, а с пика жизненных сил. Однако в окончательной редакции он решил отказаться от каких бы то ни было программных объяснений. Симфонические танцы Рахманинов посвятил Филадельфийскому симфоническому оркестру и его руководителю Юджину Орманди. Первое их исполнение состоялось 3 января 1941 года в Филадельфии. В России симфонические танцы прозвучали впервые 25 ноября 1943 года в Москве под управлением Николая Голованова. Чуть-чуть о музыке. Первая часть с оригинальным определением темпа «Non Allegro». Вторая часть «Tempo di Valse». Третья часть, самая масштабная, это драматургический центр всего произведения. В ней суровая, решительная тема. Рахманинов использует подлинный знаменный распев свободной ритмической трактовки. Мелькание отдельных безликих мотивов постепенно приобретает сходство с напевом «Диес Ирае» — «День гнева». Это сходство настойчиво подчеркивается, приобретает черты нарочито залихватские пляски в вызывающей оркестровке. Происходит борьба разных сил, которая приводит к победе волевого начала. Несколько слов о записи. Дело в том, что первые и третьи части танцев Голованов записал в 1944 году, а вторую часть – в 1949. В результате первая и третья части по качеству звучания уступают второй части. К тому же отреставрированные в 70-х годах прошлого века и выпущенные на грампластинке. Поэтому, что касается интерпретации Головановых танцев, то наибольшее представление о ней дает именно вторая часть. Симфонические танцы прозвучат в исполнении Бесоверка. Thank you. переходим к симфонической фантазии «Утес». Весной 1892 года Рахманинов окончил курс композиции в Московской консерватории. Выпускной работой стала опера «Олека по цыганам» Пушкина, получившая самую высокую оценку. Через год, 27 апреля 1893 года, состоялась ее премьера. Причем об опере чрезвычайно высоко отозвался Чайковский, который был для начинающего композитора непререкаемым авторитетом. Но наряду с такими радостными событиями в жизни Рахманинова была и большая личная трагедия. Его пылкое юношеское чувство к Вере Скалон было отвергнуто, причем не самой девушкой, а ее родителями, не допускавшими возможности брака Веры, красавицей и генеральской дочери, с полунищим музыкантом без определенного будущего. Возможно, настроениями, охватившими 20-летнего юношу после столь категорического отказа, и было вызвано появление фантазии «Утес». Думается, не случайен и выбор программы для оркестрового сочинения. Оно создавалось летом 1893 года в Лебедине или Лебедине, уездном городке Харьковской губернии, где Рахманинов жил у гостеприимных пожилых супругов, создавших ему все условия для плодотворной работы. В середине сентября 1893 года на музыкальном вечере у Танеева, где Чайковский показывал только что законченную шестую симфонию, Рахманинов представил на суд маститых коллег свое первое оркестровое сочинение. На партитуре композитор оставил строки. Фантазия эта написана под впечатлением стихотворения Лермонтова «Утес». Автор избрал эпиграфом к своему сочинению начальные слова стихотворения. «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана». Однако позднее Рахманинов стал называть свою фантазию просто «Утес». Впрочем, содержание музыки не исчерпывается ни приведенными, ни всеми строками стихотворения. Известно, что кроме этой объявленной программы, у фантазии существовала еще одна, которую он раскрыл немногим. В числе этих немногих был критик Кашкин, который писал в рецензии на премьеру «Утеса», состоявшейся 20 марта 1894 года в Симфоническом собрании Русского музыкального общества под управлением Василия Сафонова. Программой для фантазии господину Рахманинову послужил один из рассказов Антона Чехова «На пути», но композитор дал своему сочинению название «Утес», потому что эпиграфом к рассказу послужило начало известного стихотворения Лермонтова. Позднее Рахманинов подарил Чехову экземпляр партитуры «Утеса» с надписью «Дорогому и глубоко уважаемому Антону Павловичу Чехову, автору рассказа «На пути», содержание которого с этим же эпиграфом служило программой этому музыкальному сочинению». Конец цитаты. Писатель в рассказе, относящемся к 1886 году, рисует встречу на почтовой станции в южной рождественской ночи двух человек, немолодого, много пережившего и перечувствовавшего, и девушки, едва вступающей в жизнь. Наступает рассвет, девушка уезжает. Далее цитата. Она не сказала ему ни слова, а только взглянула на него сквозь длинные ресницы, на которых висли снежинки. Сумела ли в самом деле его чуткая душа прочитать этот взгляд, или, быть может, его обмануло воображение? Но ему вдруг стало казаться, что еще бы 2-3 хороших, сильных штриха, и эта девушка простила бы ему его неудачи, старости, бездолье и пошла бы за ним, не спрашивая, не рассуждая. Долго стоял он, как вкопанный, и глядел на след, оставленный полозьями. Снежинки жадно садились на его волоса, бороду, плечи. Скоро след от полозьев исчез, и сам он, покрытый снегом, стал походить на белый утес, но глаза его все еще искали чего-то в облаках снега. Так заканчивается рассказ. Фантазия «Утес» прозвучит в исполнении Бесоверка под управлением Голованова. Запись 1948 года.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.